Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Добрый день, Толян, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Мы сегодня будем говорить о Генрихе V. Генрих V английский, что мы про него знаем? Я нашел три общеизвестных факта, которые упоминаются в разных школьных учебниках. И естественно, у Шекспира, да? Я думаю, что наши школьные учебники, истории, они в основном по Шекспиру, по хроникам-то и написаны.
По-моему, все-таки вы немножко льстите.
Но смотрите, тем не менее, им кому, Генриху или школьникам учебникам. И тем не менее, до вступления на престол Генрих или принц Гарри вел чрезвычайно распутную или, скажем так, беспутную жизнь.
Обычную для молодых принцев.
Да, после этого, это то, что мы знаем, после этого он как бы, когда он стал королем, он сразу переменился, забыл прежних друзей. Да, и победил французов при Азенкуре. И третье, пожалуй, что вот это самый славный английский король почему-то в истории Англии, так его чтут англичане, типа нашего Петра Первого. Кстати, как тут мне стало известно, когда я готовился к эфиру, правил-то всего 9 лет вообще-то.
Совсем недолго,
совсем недолго.
Умер молодым.
Так что же все-таки это был за пацан?
Если говорить, Алексей Алексеевич, что все так, вот давайте начнем с того, а что же так? Каждая личность, стоящая высоко, а король в Средневековье стоит обязательно выше всех, оставляет след в истории. Значит, создаются исторические источники. Хроники, жизнеописания, документы. А мы начинаем их изучать. С философской точки зрения исторический источник бездонен. Нельзя сказать «все».
Ну как бездонен? Сидит человек, вот что вижу, о том и пишу. Что писал хронист? Король в синей мантии, украшенный там леопардами. Правильно, что увидел, что написал.
А все ли ты увидел в этом тексте?
А.
Глубина источника и его познавательная сила зависит от вопросов, которые мы им задаем. Одна эпоха спрашивает об одном, другая о чем-то совершенно ином. И, как правило, ищет в личностях прошлого какие-то аналогии, ассоциации, ответы на волнующих вопросы. Для Шекспира Генрих V – это поиск, результат поиска такого нам знакомого сегодня – национальной идеи.
Национальной идеи?
Да.
В Генрихе V. А что такое было до Генриха тогда?
Англия в XVI веке подвигается на мировые рубежи.
При Елизавете.
Владычица морей. Она становится владычицей морей. Такого положения у нее прежде не было.
А можно ли сказать о том, что практически Шекспир зачеркнул все документы эпохи и создал Генриха V, вокруг которого уже дальше, уже против шекспировской версии, вообще никто не мог выступить?
Нет, не думаю, Алексей Алексеевич. Дело в том, что хроника Холиншета, которую он использовал, и ряд других анонимных хроник, это хроники современников. И они были в истинном восторге от победы при Азенкуре. 1415 год. Эта победа на севере Франции после возобновленной так называемой Столетней войны, она потрясла Англию. Позади были долгие годы неудач. Первый период Столетней войны для них закончился неудачно. И вдруг слава английского оружия, поле боя, на котором мы победители. Там были шероховатости, там были нарушения рыцарских идеалов страны Генриха. Все это забыто. Надеты шоры. Неважно. Мы победители.
Полтава.
Типа того.
Полтавская битва.
Он прекрасен. И у Шекспира в описании он напоминает что-то. Позвольте, я 2-3 строчки прочитаю для нас слушателей, напомню. Каким же он его рисует? Тогда бы Генрих принял образ Марса, говорят персонажи. Марс. Бог.
Бог войны, да.
Кто битву пережив, увидит старость, тот каждый год, в канун собрав друзей, им скажет, завтра праздник Криспина. Рукав засучит и покажет шрамы. Я получил их в Криспина в день. Это день Азенкура.
Да,
день святого Криспина. Для нас война — суровая работа, сам Генрих говорит. В грязи одежда, позолота стерлась. От переходов тяжких и дождей на шлемах нет ни одного пера. Залог того, что мы не улетим. Красиво.
Движение быстро, он прекрасен, он весь как божья гроза, идет ему, коня подводит. Чистая Полтава.
Прямая перекличка. Каждый народ в своей национальной истории, видимо, нуждается в таких эпизодах. И не будем говорить, хорошо это или плохо, это же смешные оценки при разговоре об историческом прошлом, о нашей сегодняшней действительности. Конечно, сегодня смешновато, когда мы говорим, мы вот так в открытую ищем национальную идею. Вдруг представители власти заговорили таким образом, что дискурс какой-то надо искать, совсем непонятно людям. Но ищем. и всегда ищем.
Шекспиров не хватает.
Да, это вообще редкая штучка. Вот редкая штучка, такие люди
масштабы. А все-таки что такое был Генрих, принц Гарри?
Что такое был Генрих? Что мы в нем можем сегодня, все-таки, чтобы было совсем все так, добавить героизированному образу Шекспира? Он героизировал, ну, конечно. Вряд ли он говорил, что мы не улетим, потому что тексты речей 15 века, начала 15 века, не могли сохраниться. Не было записей прямых. Хронисты пересказывали, что они слышали. Солдаты и офицеры пересказывали, что они запомнили. Поэтому точность этого текста, она требовала художественной обработки, и Шекспир это сделал. Но на самом деле, если вглядеться в Генриха V внимательно, будет много любопытных наблюдений. Во-первых, зачем он нам? Пятый, да еще английский. Это европейская история. Это знаковые фигуры Европы, в которой мы живем. И мне кажется, нам важно и посравнивать. И мы ищем своих героев, и англичане ищут, и французы критически на них смотрят, как на некоторых наших героев-иностранцев. Дело естественное, и оно так в истории. Мне кажется, недостаточно подчеркивается, Шекспир это, конечно, просто молчит об этом, что Генрих V сын узурпатор.
Его захватившего престола.
Захватил. Его отец, Генрих IV, герцог Ланкастерский, в 1499 году стал... В 1399 году стал английским королем в результате государственного переворота, дворцового переворота. Английский король Ричард II, нелюбимый, непопулярный, при нем неудачи как раз и были во Франции, и он прекратил эту войну, был низвергнут и убит. А к власти знать привела Генриха, отца нашего Генриха V, под номером 4, как иногда говорят мои ученики. Очень смешно.
Алая роза.
Генрих номера, да.
Напомним, что
так
про войну...
Война роз.
Ланкастер — это алая роза.
Предпосылки войны роз. Йорки будут белая роза. И... это приход к власти узурпатора напрямую. Почему? Потому что ланкастеры, потомки четвертого сына знаменитого английского короля Эдуарда III, а был третий сын Лайонел, и у него были потомки. И права сыновей Лайонела были обойдены.
Эдуард III, узурпатор. Не узурпатор. Только сверг и убил, но еще не являлся первым наследником.
Прямо сам не убивал. Но, конечно,
но
с его ведома был убит, ну, заморен голодом, кажется, в замке Ричард II. Но были обойдены права более прямых наследников, сыновей Лайонела. Была проблема многодетности Эдуарда III. Когда-то мне одна девочка, юная школьница, на вступительном экзамене по истории сказала, «Феодальный раздром на Руси объяснялась многодетностью русских князей». И я подумала, как смешно. Не так смешно. Многодетность правителей в ту эпоху имеет большое значение. Очень много претендентов. Ведь до сих пор где-то по миру мечутся те, кто претендует на то, что они наследники Романовых. Это вещь очень серьезная в монархическом строе. И вот они обошли права потомков третьего сына, Ланкастера у власти, и, конечно, большой, в глазах большой части общества они узурпаторы. Генрих V сын узурпатора. И мне кажется, что его жизнь и биография, и это тяготение героизированности у него у самого была. Потому что все дружно пишут, перед битвой он сказал воодушевляющую речь. Улетим, не улетим, но что-то он такое сказал. И он сражался лично, и он проявлял большую властность и силу личную в сражениях. Он хотел замять этот пункт. А что нужно тем, кто в своей власти не очень-то уверен? Маленькая победоносная война.
Обычная история.
Будет ли это Франция или другое место, это до сих пор в истории человечества не изменилось. И вот он возобновляет эту войну, конечно, которую никто не называл столетней. Она вообще-то длилась даже чисто формально там приблизительно больше 100 лет. Война с Францией. Он возобновляет.
То есть вы считаете, что эта война возобновилась Генрихом V для того, чтобы упрочить династию?
Прежде всего.
Доказать легитимность?
Прежде всего.
Присоединить территории?
Долгие годы, так сказать, засилия строгого марксизма мы всегда искали экономические предпосылки.
Ну, наверное, тоже были.
Я отдала дань этим поискам. Я написала специальные некоторые статьи, работы именно о ситуации перед возобновлением войны. Имели место. Что такое экономически? Я обещаю вам там поместье. Вот он, стимул-то. Суперэкономический, он же и политический.
Кстати, надо вспомнить, что в момент прихода на престол ему было порядка 25 лет.
Молодой парень.
Молодой парень для них, да?
Да. Безусловно. И принц он Гарри. Дал им поместье. И надолго была оккупирована Нормандия после Азинкура. На 25 лет была оккупирована.
Валерий, аж вы вот так мимоходом прошли, сказали, что после славной битвы при Азинкуре, это Полтава, ну, Полтава.
Блеск.
Да, сравним, да? А тем не менее были нарушены им некоторые рыцарские правила. Что вы имели в виду?
Удивительным образом.
Английская он первый история... нарушил их вообще среди Нет. монархов?
Среди монархов, пожалуй. Были те, кто не очень их... любили, не очень там...
Разбойные бароны.
Это да. потому, что время было переходное. Угу. Это начало нового времени, дыхание нового времени. Рыцарство не в самой большой части. Но во Франции был Иоанн II Добрый, который вообще создал рыцарский орден звезды и верил, что он спасет рыцарство. В Англии многие верили в идеалы круглого стола и короля Артура. А он совершил невиданное, и я не сразу в этом разобралась, потому что английские историки молчат. Во время сражения при Азинкуре, как пишут источники, хроники, очевидцы, случилась вылазка каких-то разбойников, разбойники, французские разбойники, напали на английский обоз. Вот ограбили его, безобразие это осложнило битву, и король был вынужден, Генрих V, принять опасное решение — убить пленных рыцарей.
Перебить рыцарей? Да. Пленных, сдавших оружие?
Они скороговоркой это говорят. У рыцарей даже не отбирали оружие. Если рыцарь поднял одну руку и сказал «я сдаюсь», этого достаточно. Это рыцарское слово. И вот были пленники. Что ж за разбойники такие? Я стал тщательно разбираться. И в хронике неких первых четырех Валуа, анонимная французская хроника, видимо написанная горожанином, нахожу нюансы потрясающие. Ограбили обоз, залезли на колокольню, стали бить набат. Разбойник, который что-то ограбил, он убегает с добычей. Бить набат. Распевать «Тедеус Леудамуру», «Воспеваем тебя, Господи», «Хвалим тебя, Господи», и кричать. «Английский король убит!» Английский король убит! А это была чистая, как мы сегодня скажем, дезинформация. Рыцари французские, сидевшие в плену, дрогнули. И тогда он отдал этот страшный антирыцарственный приказ — перебить пленных.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Победа при Азинкуре перерезал Генрих V, победитель французских пленных рыцарей. Остался победителем, захватил Северную Францию, взял Париж, да. объявил себя наследником французской короны.
Не просто объявил, добился подписания договора. В 1420 году в городе Труа был подписан тяжелейший для Франции договор, что, в общем-то, фактически происходит объединение корон, что французский король Карл VI, душевно больной человек, давно и прочно был болен, я надеюсь, мы как-то о нем поговорим, интереснейшая, сложная фигура. А после его смерти, этого Карла VI, который гораздо старше Генриха лет на 20, ясно, что он умрет раньше, тем более средняя продолжительность жизни в средние века была невелика. И затем...
Около 40 лет, да?
Да, в общем, где-то кто-то считает, что даже меньше средняя. И после этого Генрих V становится королем и Англии, и Франции. В честь этого он женится на дочери Карла VI, прекрасной Екатерине, ее так и называли. Ну, Шекспир. Шекспир придумал, что у них любовь, роман, страсть. Едва увидев друг друга, они падают в объятия друг другу. Ну, это, конечно, художественный вымысел, нормальное сватовство, но она красивейшая женится принцессе. В те времена между европейскими дворами всегда была договоренность, кто первая красавица.
А, и договоренность. Меняли,
да. Всегда было известно, вот это первая красавица. В тот момент Екатерина, когда-то Элеонора Аквитанская в 12 веке, всегда выбирали какую-то первую красавицу. Кого-то считали некрасивой. И все это, по-моему, достаточно предвзято, субъективно. Так же, как немыслимые красавицы считали Марию Стюарт, мы смотрим на ее изображение, да, эталоны красоты изменились, поэтому какой была на самом деле Екатерина, я не знаю. Но
а что, не
вот
сохранилось,
это...
да?
Есть, фотографии, но это ведь идеализация, фотографии нет.
Нет, жалко.
А вот идеализированные рисунки есть. Идеализация такая в духе Средневековья, она, ее красота на этих картинках довольно условна. Брак состоялся, оттуда пошли дети и многие несчастья английского двора, потому что Екатерина сама была, видимо, совершенно психически здорова и нормальна, дочь душевно больного Карла, а вот дети внуки и Генриха V, который очень рано умер, среди них были душевные болезни, очень тяжело это сказалось в войне Рос, потому что в войне Рос последний Ланкастер, Генрих VI, это... мучительно больной душевно человек, который то придет в себя, то полностью потеряет рассудок.
Сын Генриха V, Екатерина, да?
Да, и в итоге убит в Тауэре. Вообще несчастнейшая жизнь. Вот так, казалось бы, счастливый завоеватель. Вот он завоевал Нормандию, он подписал этот договор, Но вот несколькими штрихами я уже показываю, что не все так просто. И плюс к этому, не так просто сдавалась Франция. Многие маленькие крепости оказывали сопротивление. Времена вроде давние, 15 век. Не хотим, говорят, прям так формулируют, хроника так пишется, не хотим стать англичанами. Ну почему? Ну трудно это объяснимо. Почему вот и по сей день один из самых главных вопросов, этническая самоидентичность, она тут формировалась вовсю. Англичане это отдельно через Ла-Манш, французы это отдельно. А когда-то дворы эти были очень тесно переплетены. И так нелегко сдаются. Он выходит из себя, опять теряет рыцарственный образ. Маленький городишко Мону не сдается, и все. И комендант там гасконец Барбазан, рыцарь. Гасконцев вообще во Франции не жаловали, тем более англичане. Безобразник, хулиган, какой-нибудь там предшественник Д'Артаньяна. Не сдается, и все.
Не сдает город Генриху.
Не сдает крепость, город
рухнул. Хотя Генрих уже наследник французской
официально.
Короны.
Официально.
Официально.
Он привез к стенам городка этого несчастного Карла VI, французского безумного короля. И тот им говорил: «Это ваш законный правитель, мой сын!» Назвали его сыном по договору,
ну, да. Труа.
Ничего подобного, говорит, не сдадимся, и все. Когда все-таки пала эта крепость, и Барбазан был захвачен, Генрих поступает опять необычно, он приказал заковать его в клетку, в железную клетку, и возить по городам Франции, Северной Франции, для нравоучения. Вот так будет с каждым, кто мне сопротивляется.
Барбазан был рыцарь.
Рыцарь, гасконец, но рыцарь. И таким образом идеализация его — это работа потомков, потому что в его реальной жизни все так, как в жизни.
А вот
есть успехи, есть трагические черты.
Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, а вот эти его поступки все-таки, вы знаете, ведь в каждой эпохе своя мораль, да, и потомкам судить тяжеловато. Вот эти поступки его, рыцаря в клетку возить и пугать, перебить пленных, они все-таки скорее укладываются в рамки тех норм морали, того общества, которым принадлежал Генрих V.
Официальных норм не укладывается.
Нет,
абсолютно. Просто по жизни, как сегодня говорят, в реальной жизни эти нарушения начались. Времена Роланда ушли, канули в лету. Вот эта чистая рыцарственность, 13 век формулирует ее в идеальном виде. А тут кризис этих нормативов есть, но они никем не отменены. И поэтому для его недругов, для его недоброжелателей была, конечно, прекрасная почва. При французском дворе говорили о жестокости англичан, о том, что их правители чуть ли не монстры. Это звучит в официальной французской хронике. Она, конечно, тоже предвзята, но это звучит. Никогда не будем отдавать наших принцесс замуж в Англию. Это еще до Генриха V говорилось. При нем снова вспыхивают эти настроения. Потому что англичане жестокие, свирепые, как звери. А в самом конце Столетней войны появляется такая присказка. Говорят, что англичане даже вообще не люди, а животные, и у них под одеждой есть хвосты. Об этом пишет Жуанвиль. То есть, хронист, это удивительная вещь, когда живая реальность с нормативами красивой, такой разрисованной еще к XIII веку рыцарской морали, начинают существенно расходиться. Но все-таки Генрих V в реальности, видимо, ощущал себя поначалу очень удовлетворенным.
Ну как, очень, конечно, довольным. Объединил все.
Чувствовалось такое самодовольство в его указах, в его распоряжениях, что у него две короны в близкой перспективе. Вот-вот умрет безумец Карл VI, я, молодой, полный сил, объединю две короны. То, о чем почти 300 лет так судьба сложилась между Англией и Францией, шли какие-то такие перетягивания каната. Будут ли эти земли вместе или нет?
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
А внутри Англии как воспринималось тогда? Что пишут хроники, вот эти победы Генриха? Была ли его... Ведь он сын узурпатора. Значит, какая-то часть клана была недовольна. Часть народа... Это же военные налоги. Ну да, это оно же, конечно, там хорошо баронам, которым раздают землю. Там что было? Или там тоже была благодать?
Внутри Англии зрело создавалась почва для будущей войны роз, которая разразится в 1455 году и продлится 30 лет до 1485. Война кланов английской знати. В основном севера, это йорки с опорой на север, и ланкастеры, но хотя ланкастеры выходцы были тоже когда-то с севера. Но зрела эта почва.
А почему? Вот победитель, все получают земли, вот слава, две короны траливали.
Потому что непосредственно после битвы было ровно такое настроение. Ликование в стране, пышные шествия, молебны. Ура! Прекрасно. Но потом приходят будни. Приходят будни тяжелого, метр за метром, скажем, покорения Северной Франции. А будни всегда разочаровывают. И, ну, например, монастырь Мон-Сен-Мишель. Тут на мере слышала передачу о том, что его реставрируют французы, восстанавливают в первоначальном виде. Ибо море на него наступило, то есть отступило от него, но сегодня с сушей соединилось. А монастырь был на острове. И они хотят это вернуть, что монастырь полностью окружен водой. Он 25 лет не сдался. А это у берегов Нормандии. То есть у него даже вот такие штуки, мучающие его, остались. Городишко Мони сдавался несколько месяцев. А этот вообще не сдался. Я читала хронику монастыря Мон-Сен-Мишель. Она в нашей стране есть в единственном экземпляре в Санкт-Петербурге. И надеюсь, что цела по сей день старинное издание. Это удивительно. Небольшой гарнизон, несколько десятков человек, даже не сотен, жили французской жизнью, зная, что Нормандия оккупирована.
Ну да, это же такой островок у Нормандии.
В прямом смысле слова остров. Вот сейчас они это восстанавливают. Французы молодцы. Ну, берегут свою историю в этом смысле. И служили французскому королю. Не признали договор Труа. Официальный договор подписан. Вскоре после этого договора, через два года, в 1422-м, наконец, Карл VI умер. Ожидаемое событие. Хроники современные называют его стариком, старцем. Ему, по-моему, 56 лет. Это для того времени есть старец.
Глубокая старость.
Да, да, к тому же совершенно безумный. Безумный вот и старец. Умер. Да. Ну, теперь ликуй, Генрих V. Но огромная часть Франции не в его руках. Это юго-запад прежде всего. Там засел сын, дофин, наследник безумного Карла VI.
То есть у Карла VI был еще собственный сын.
Да, будущий победитель в так называемой Столетней войне. Будущий дофин Жанны д'Арк. Тот, кто войдет в историю, как Карл VII победитель. Тогда этим договором он был обойден. Его права забыты. При дворах пустили слух, что он не родной сын безумца. Что безумец не в курсе дела был, что вполне можно представить. А что его мать Изабелла Баварская, развратная женщина, и родила его, и дальше вариации, от, очень много вариаций.
Поэтому лучше Генрих V.
Конечно.
Женатый на законной
Катерине, дочери, да? Да, на Катерине законной. А тот сомнительный, пустили эти слухи. Значит, он бастард, прав у него нет. Отсюда вот такой вот жалкий его образ перед появлением Жанны д'Арк. И как только Карл VI умер, конечно, у него что-то там шевельнулось в душе, но еще была тишина, а через несколько месяцев случилось невиданное. Умер молодой Генрих V. Вдруг.
Отравлен?
Не говорят об этом. Нет такой
нигде
версии.
Нет такой.
Войско осаждало, уже приближаясь к юго-западу, двигаясь в эту сторону, очередную крепость. Дикая жара, как бывает в преддверии Южной Франции, в начале Южной Франции. Дикая жара, желудочные заболевания, предположительно, какая-то эпидемия в войске. Вещь очень в те времена распространенная. Но с таким же успехом он мог быть и отравлен. Только вопрос, какая сила пропустила бы в это время к нему каких-то убийц. В Англии были недовольны, но это далеко. И они его боятся.
А это все было во Франции. Он умер во Франции.
Он умер во Франции. Тем самым как бы формально правителем двух корон. И тогда дофин совсем оживился, будущий Карл VII. Договор Труа развалился, как говорят сегодня. Договор развален двумя смертями. Он держался на том, что один безумец умрет, а молодой сильный Генрих V, женатый на французской красавице Катерине, продолжит управление Объединенным Королевством. Вы говорили про недовольство им. Оно сильно смягчалось некими обстоятельствами. Все больше его приближенных получили поместья в Нормандии и стали получать от них доходы. И опять не безоблачно. Есть специальные исследования, сейчас моя ученица занимается очень интересно английской Нормандией, путь этой Нормандии во Францию. Много недовольных там. Приходится сажать гарнизоны, а это деньги, чтобы удерживать недовольных. Какие-то партизаны, 15 век, а вовсю уже партизаны. Что такое партизан? Или разбойник, как его назовут враги? Это тот, кто говорит, ты пришел в мой дом, а я схватил первое попавшееся, что есть под рукой, и окажу тебе сопротивление. Причем неважно, какой ты. Там это англичане. Все идет непросто. И тогда, конечно, и недруги Генриха оживляются, говорят, что война оказалась не так легка, начинаются подсчеты, и тут еще он умер, просто замечательная ситуация. Надо быстренько решать вопрос с престолом. Ланкастеры, конечно, всеми силами хотят удержать власть, и какое-то время еще ее удержат. И безумный, сначала маленький, у него остался сын, маленький, младенец. И что? Короновали младенца, но это же значит разнузданный двор. Когда младенец или безумец у власти, это прелесть для окружения. Когда во Франции у власти был безумный Карл VI, гражданская война, бургиньоны, арманьяки, два клана. Здесь, оказывается, тоже младенец у власти. Так что же, опять разгул, Генрих VI ребенком у власти, опять разгул всякого, пока он маленький, придворных клик. Он сам не знает, чем он правит. А когда вырос этот несчастный, трагический человек, то в сознании, то без сознания, то одна партия его перетащит на свою сторону, то другая. Ведь это тоже имеет прямое отношение к судьбе Генриха V. Каково было его потомство. То есть безоблачный образ, нарисованный тем же
Шекспиром. Король Солнца.
Да? А на Солнце пятна.
А, да, Солнце пятна. Я просто хочу напомнить, что, значит, его отец узурпатор.
Генрих IV.
Да, Генрих IV, а его сын Генрих VI безумный был убит в результате.
Тауэре.
Да, и в результате вот между узурпатором и безумным, свергнутым узурпаторами же, да, йорками, оказывается вот это вот единственное, что можно поднять на щит.
Да, и вот его и поднимают. Ибо, конечно, 15 век – это истоки национальной истории, подлинно национальной истории в Западной Европе и для французов, и для англичан. И для немцев 15 век в этом смысле очень такой показательный. Но не зря все-таки он считается рубежом, условным рубежом Средневековья и Нового времени, условным событием, которое знаменует этот рубеж в современной историографии. Считается открытие Америки, путешествие Колумба, 1492 год, в конце 15-го.
Да.
А вот эта половинка века, вот эти 20-е, 30-е, 40-е годы, это путь к новому времени. И вот такой король, как Генрих V, истоки его в Средневековье, у него и леопард, и лилии, в его гербе он соединяет короны Англии и Франции, в поведении он уже отчасти человек нового времени, ибо попирает рыцарские идеалы и совершенно не мучается, особенно по этому поводу. Внешне героический Азинкур при нем, но все остальное не так просто. Поэтому это одна из тех фигур, которые знаменуют зарю нового времени. Он очень переходный. Он и рыцарь, и таким Шекспир его рисует. И он же пытается быть завоевателем нового времени. Что он внес новое по сравнению с первой половиной Столетней войны? В первой половине Столетней войны английские завоеватели, Эдуард III, его сын Эдуард Черный Принц, действовали по-средневековому. Самый популярный метод войны – это крупное сражение на большом поле, ну, как и Азинкур. А затем другое – грабительские рейды, они называли шавоше. Геройский грабительский рейд по земле французов, добыча затихли на годик, на полтора. Генрих V отнесся к завоеванию Франции после традиционной большой битвы при Азинкуре, где участвовали десятки тысяч, если не сотни тысяч людей. Трудно. Цифры в средние века – это очень сложно. 30 тысяч точно высадилось. После этой битвы он повел себя по-другому. Не грабительские рейды. Захват крепости, гарнизон, оккупация. И вот об этом французские авторы современные пишут, что это была попытка систематической оккупации Франции. И очень ранняя попытка такого общенародного сопротивления, окрашенного в какие-то национальные тона.
То есть это он породил Жанну д'Арк?
В каком-то смысле.
Он был не только
он
папой Генриха VI, я понимаю, но и Жанна д'Арк, имею в виду в идеологическом смысле.
Да, Жанна еще 10... Да, здесь связь прямая. Вот эта тактика реального покорения, реального превращения Франции в территориальное образование при английской короне, формально объединенной англо-французской, она и вызывает сопротивление. Потому что это пришлось на тот момент, когда складывается нация, когда появляются национальные идеи, когда английский язык стал главным в Англии, до этого говорили по-французски, со времен нормандского завоевания, когда французский герцог, нормандский Вильгельм, завоевал раз мигом разрозненные англосаксонские королевства, едва объединившиеся в какую-то туманную Англию. И это другое время. Они не хотят покориться, они сопротивляются, и в этом смысле совершенно правильно. Дело идет к Жанне д'Арк. До нее не дожил Генрих V. Он умер в 22-м. Жанна появится в 29-м. Всего 7 лет. Для Средневековья, 1429-м, для Средневековья вообще не срок. 7 лет до Жанны д'Арк. А дофину Карлу, будущему Карлу VII, еще не снилась его судьба, что он будет коронован. В Реймсе, дорогие наши радиослушатели. Да. Кем? Крестьянской девушкой Жанной д'Арк, которая будет стоять рядом, в своих белых доспехах, держать свое белое знамя, воплощать образ Франции на много веков вперед. И потом его будет мучить, как бы уже и расстаться. Ибо нельзя, чтобы королевская власть вдохновлялась народной фигурой. Между тем Шекспир пытается Генриха V чуть-чуть окрасить в тона народного.
Смотрите, у нас Шекспир, Вальтер Скотт, Конан Дойль, а кто еще? Что еще можно порекомендовать про эту эпоху? Что бы вы порекомендовали? Кроме своей книги, конечно, которую мы уже рекомендовали.
Конечно, Квентин Дорвард, на мой взгляд, прекрасно. Айвенго. То есть цепочка-то этих, конечно, авторов. Айвенго великолепен. А больше трудно выйти за эти...
За этот круг,
это
да?
Такие классики, я других не знаю. Современные попытки о них написать, они не такие уж, получаются выразительные, не такие уж интересные. Не знаю я современных книг, которые бы сопоставимы были с этой классикой. И вообще без чтения классики, образа истории, в которой все-таки в целом все было так. Мы ошибаемся в деталях, мы ошибаемся в нюансах. Я не договорила, что Шекспир еще приписывает Генриху V. Наше сравнение с Полтавой, я думаю, имеет право на жизнь. И вот образ такого правителя всегда должен иметь оттенок народности. Все авторы, писавшие о Петре I, конечно, придают ему что-то народное, как он мог с простым человеком.
Ну, Алексей Толстой.
Да.
Алексей Толстой, наш Шекспир, да.
Подобрать Меншикова, торгующего зайчатинкой.
Окружить себя простыми людьми.
Да, Демидова заметить.
Да.
Хотя там кого-то
Бровкина.
И каторгу.
Да.
Народный герой. А народный он и такой есть. Люблю, караю, люблю.
Отец.
Что-то... Суровый, да.
Суровый
с поркой по субботам.
Да.
Что-то в этом роде Шекспир более тонко, так аккуратно, но приписывает и Генриху V. Поскольку единственное, что твердо во всех хрониках, что перед битвой он сумел как-то очень хорошо вдохновить войско. Все. Что придумывает Шекспир? Народ, хождение в народ. Генрих V накануне сражения при Азенкуре бродит по своему лагерю, а там народ. Потому что там не только профессиональные воины-рыцари, там лучники-крестьяне, замечательные английские йоманы, которые великолепно стреляют из лука. И разговаривает с ними, и они друг с другом. И вот один крестьянин-лучник говорит другому: «Я сам слышал, как король говорил, что он не хочет, чтобы за него платили выкуп, если он попадет в плен. Вот какой у нас герой! Потому что вот какой король! Если выкуп, с нас возьмут огромные налоги». Так была история с Ричардом I, когда-то львиное сердце, так было с французским королем Иоанном II Добрым. А наш... Он о народе печется, не возьму выкуп. И он, вот образ, эта народная деталька должна дополнить его имидж в истории. Справедлив он? Да в целом-то, да?
Генрих V.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.